Арцулов автоматически посмотрел на улицу, но не заметил ничего опасного. Он повернулся к странному чеху, чтобы спросить, наконец, кто он такой и что все это значит. Но спрашивать оказалось некого. Там, где только что стоял странный подпоручик, было пусто, и даже снег, как показалось капитану, был не смят. Разбираться было некогда. Арцулов захлопнул калитку, задвинул засов и поспешил в дом. Его встретили тревожные вопросительные взгляды. Казимбек уже возился с пулеметом, заправляя ленту. «Вы видели?» – не выдержал Арцулов. «Что?» – недоуменно спросил Берг. «Мы ничего не заметили». «Собаки!» – Ростислав попытался объяснить, но слова не шли. «Калитка! Они исчезли!» «Странно», – заметил профессор. «Я наблюдал. Вы вышли во двор, собаки отбежали». «Да-да», – кивнул капитан, – «а потом...» «Я смотрел на вас, сударь», — продолжал Семирадский. «Вы открыли калитку?» «Я не заметил никаких собак». «Я тоже», — согласилась Берг. «Я смотрел на вас, а затем собаки исчезли». «Это неважно», — прервал ее Лебедев. «Что вы увидели на улице, господин Арцулов? Вы там стояли минуты три». «Я разговаривал», — хотел было пояснить очевидную истину Ростислав, но вдруг понял, что не все так просто. «Вы? Никого не видели рядом со мною?» «Вы были один», — немного растерялся Берг. «Вы постояли, поглядели по сторонам». «Ладно», — капитан понял, что пересказывать эту странную историю, не менее странную, чем все происходившие с ним в последние дни, не имеет смысла. «Нас, похоже, обнаружили». «Вы что-то видели?» — уточнил Казимбек. «Да, видел», — отрезал Арцулов. «Господа, прошу занять позиции». «Господин Казимбек, вы идете ко второму пулемету. Всех остальных прошу покуда перейти во внутренние комнаты». «Я не уйду», — негромко возразил Лебедев. «Вы правильно намекали относительно моего боевого опыта. Я просто летчик, это верно. Но из винтовки стреляю не хуже Казимбека». «Господин полковник, можно вас на минуту?» Арцулов отвел Лебедева в соседнюю комнату. «Я не буду вас уговаривать», — начал он. «Вы старше меня по званию». «Да», — кивнул полковник, — «и я отвечаю за всю группу. Я не успел увести их из Иркутска». «Я не о том», — прервал его капитан. «Слушайте. Очевидно, они окружат дом. До темноты нам не уйти, а это еще час-полтора». «Я это понял, капитан». По лицу Лебедева мелькнула невеселая улыбка. «Я не стратег, но это доступно и штатскому. Жаль, я не имею права просто сдать в плен нас всех. Может, большевики не тронули бы мадемуазель Берг?» «Погодите», — вновь перебил Арцулов. «Вашу адскую машину мы всегда успеем использовать. Я о другом. Здесь, в подвале, может быть подземный ход». «Да», — также невесело улыбнулся Лебедев, — «и пара призраков». «Это не готический замок, капитан». «Там должна быть другая кладка», — упрямо продолжал Ростислав. «Более поздняя. Идите вниз и посмотрите. Простучите стены. В конце концов, мы ничего не теряем». «Я не уйду», — покачал головой полковник. «Я буду вместе со всеми». «Пока вы не нужны. Возьмите с собой этого юношу, Богораза. Простучите стены, я вас прошу». «Вы серьезно?» — полковник недоуменно поглядел на Арцулова. «Хорошо, капитан. Мы это сделаем. Но тотчас же вернемся». «Возьмите лом или что-нибудь потяжелее», — добавил Ростислав. Полковник кивнул и, кликнув Семена Аскольдовича, стал спускаться по лестнице. В комнате, между тем, были заметны перемены. Профессор Семирадский притащил откуда-то несколько больших керамических емкостей и теперь заботливо расставлял их возле окон. «Против папуасов?» — усмехнулся Арцулов. «Да-с», — согласился Семирадский. «Дикари боятся огня, электрических фонарей и шума огнестрельного оружия». «Боюсь, здесь понадобятся пулеметы», — заметил Казимбек. «Ну вот и вы туда же», — покачал головой профессор. «Вы тоже стали смотреть на все происходящее, как на войну». «Это война», — профессор твердо заявил Арцулов, занимая наблюдательный пост у окна. «С вами все ясно. Но, господин Казимбек, вы ведь готовились все эти годы совсем для другого и должны уже научиться смотреть правильно». «А как тут смотреть?» – удивился поручик. «Сейчас нас атакует противник». «Не противник, не противник, юноша, а, скажем, вырвавшиеся из сумасшедшего дома больные». «Буйно помешанные», — уточнил Арциулов. «Именно так. Но нельзя же без крайней нужды применять против больных людей оружие. Жаль, у меня почти не осталось кикиморы. Они бы у меня разом пришли в чувство. Но ничего, подпустим хлорпикрину. Господа, не забудьте маски». «Вот они», — прервал его Берг. На улице послышался шум. Около калитки затормозил грузовик, затем другой. Из кузова сразу же начали спрыгивать вооруженные парни в полушубках и шинелях. «Самое время выпускать кошку», — усмехнулся Арцулов, вновь почувствовав себя в привычной обстановке. «Да, вы правы». Берг подозвал ничего не подозревавшую Шер и вопросительно посмотрела на капитана. «Сейчас», — кивнул тот. «Я выпущу ее через дверь». «Господин поручик». «Да?» — отозвался из соседней комнаты дежуривший у пулемета Казимбек. «Замените меня на минуту. Полезут через забор, стреляйте». «Только, господа», — взволновался профессор, — «ведь это же люди, пусть и ненормальные». «А что же делать, Глеб Иннокентич?» — поинтересовался поручик, открывая окно и выдвигая пулемет. «Ну, не знаю, шапки у них позбивайте, что ли, а лучше подпустите поближе». И он аккуратно поднял с полу заранее подготовленный керамический цилиндр. К особняку на Трегубовской проф. Самсоныч прибыл лично. Он проследил, чтобы дружинники заняли позиции вдоль забора и приготовился командовать. «Товарищ Чудов, они нам нужны живыми», — напомнил Венслов, стоявший тут же. «Живыми. Хрен бы им живыми, контра», — просипел проф. Самсоныч и, вытащив из кобуры огромный морской бинокль, стал пристальнее разглядывать дом. «Ишь, пулемет выставили, гады», — через минуту добавил он. «А вы говорите, живыми. Давите эту контру!» «Не забывайте, у нас приказ», — негромко напомнил Венслов. «А что приказ?» — не выдержал Чудов. «Подумаешь, приказ. Научились там в столице приказывать, ровно как при старом режиме. Вот Белобородов на Урале приказа не исполнил и порешил Романова. И я тоже дурных приказов исполнять не буду. Привезут завтра белого гада Колчака, лично порешу. Это по-нашему, по-большевистски». «Плевать на Колчака», — дернул щеку Венслов. «Но если мы не возьмем живым Лебедева, я вас тоже порешу лично, по-большевистски». Чудов мрачно поглядел на Венслова, но предпочел смолчать. Дальнейший спор был прерван появлением запыхавшегося Степы Косухина. Насупившийся проф. Самсоныч сделал вид, что не обращает на него внимания, а товарищ Венслов улыбнулся уголками рта. «Так что разведал?» — начал ободренной улыбкой начальство Степа. «С четырех сторон забор, окна на первом этаже забиты. Два пулемета, чердынь Калуга, у главного входа и слева, там, где пустырь». «Что предлагает товарищ Косухин?» — поинтересовался Венслов. «Только помните, живыми». «А чё, пожалуйста, плечами Стёпа, бить по окнам, чтоб головы не подняли, а сами к двери. Высадить и вперед, чердынь Калуга!» «Стрелять пока не будем», — отрезал Венслов. «Как?» — поразился Косухин. «Да они же нас...» «Ничего, сейчас подойдут мои ребята». «А чего ждать?» — просипел Чудов, не желавший уступать чести поимке опасной врагу революции. «Тут и наших сибирских хватит. А ну-ка, товарищ Косухин, загляни-ка во двор». «Как хотите», — Венслов пожал плечами и отошел в сторону. Степа тихо подтянулся и заглянул за забор. Двор был пуст, дом молчал, словно мертвый, но пулеметное дуло в окне не спеша двигалось. Косухину это очень не понравилось, но он решил продолжить наблюдение. И тут дверь на секунду приоткрылась, во двор выскочила худая пятнистая кошка. «Ух ты!» — ахнул Степа, узнавая подарок странной девушке, искавшей своего Шера. Вообще-то он не мог поручиться, что кошка именно та, но сходство было несомненным. От удивления Косухин позабыл о всякой осторожности и напрасно. На втором этаже дернулась пулеметная рыла, и короткая очередь сбила со Степы шапку. Пришлось приземляться прямо в сухой колючий снег. «Ах, они так контры!» — просипел товарищ Чудов и взмахнул ручищей. «Вперед, товарищи! Выжим вражье гнездо!» К сожалению, потеря голоса сыграла с товарищем Чудом дурную шутку. Пламенный призыв был услышан далеко не всеми. пришлось повторяться с прибавлением дополнительных словесных аргументов. Наконец дружинники, осознав свой революционный долг, без особой резвости стали перелазить через забор, с опаской поглядывая на пулемет. Степа поднялся, помотал головой, сбрасывая залепивший волосы снег, и принялся искать шапку. Лишь найдя ее и нацепив на голову, Косухин сообразил, что атака, собственно, уже началась, а он остался в тылу. Стало стыдно. Степа хотел вместе со всеми лезть через забор, но тут его взгляд упал на калитку. Он подскочил к ней и дернул. Калитка была заперта. Он собрался двинуть прикладом, как вдруг кто-то легко тронул его за плечо. Степа поднял глаза и увидел товарища Венслова. «Не спешите, Степан Иванович!» Тонкие красные губы дернулись в спешке. «Усмешки еще успеете!» «Так ведь...» — начал было Косухин. Но вдруг за забором что-то хлопнуло, зашипело, и в ту же секунду Венслов ухватил Степу за руку и потащил в сторону. «Вовремя!» За забором поднялось негустое белесое облако, и улица огласилась хрипом и нечленораздельными воплями. Наконец воздух пронизал панический крик «Братва! Газы!» И кашляющие, поминающие Бога и всех святых, дружинники стали перелазить обратно через забор. Газ догонял их, крики усилились, кто-то, несмотря на приказ, пальнул по окнам, но вскоре штурмующих охватила полная паника. Прову Самсоновичу пришлось хуже всех. Через забор его подсадили, а вот обратно пришлось выбираться самому. Товарищ Чудов, стараясь не вдыхать стелившуюся по воздуху мерзость, беспомощно прыгал у забора, пытаясь ухватиться за край, пока кто-то из дружинников не догадался открыть калитку и вытащить кашляющего и плачущего от рези в глазах вождя иркутских большевиков. «Вот гады!» — только и мог прокомментировать Степа, глядя на эту картину с безопасного удаления. Он хотел было броситься на помощь товарищам, но рука Венслова каждый раз удерживала его. «Так погибнут же!» — бормотал Косухин. «Газы ядри их!» «Это не смертельно!» — небрежно прокомментировал товарищ Венслов. «Похоже, хлорпикрин. Мы имеем дело с гуманистами, Степан Иванович. Это забавно!» «Ладно, где наш главком?» Товарищ Чудов сидел прямо на снегу и плакал. Конечно, проливать слезу стойкому большевику, прошедшему каторги и тюрьмы, не полагалось, но проф. Самсоныч мог утешать себя тем, что эти слезы есть не результат интеллигентских эмоций, а последствия отравления, полученного в героическом бою. «Сжечь! Пушку сюда!» — сипел Чудов. «Ну, проклятые угнетатели народа!» «Вы успокоились?» — осведомился Венслов. «Я могу звать своих людей?» «Нет, нет, партия не отступает!» Проф. Самсоныч кое-как встал и, грозно высморкавшись, погрозил врагу кулачищем. Но потом все-таки выдохнул. «Ладно, зовите». «Степан Иванович», — предложил Венслов, — «сходите-ка покуда парламентерам. Газ, кажется, уже рассеялся. Белый платок есть?» «Не ходи, товарищ Косухин», — начал было Чудов. Но Венслов не обратил внимания, отвел Степу в сторону и принялся ему что-то объяснять. «По-моему, господа папуасы не сунутся вдоль трена», — заметил Семирадский, снимая газовую маску. «Не думаю», — Арцилов не без удовольствия последовал его примеру, выглянув в окно. «Странно, они не стреляют». «Мы им нужны живыми», — спокойно заметил Берг. «Я не думаю», — так же спокойно возразил Ростислав и вдруг хмыкнул. «Господа, белый флаг». «Они капитулируют», — осведомился профессор, готовивший новый керамический цилиндр с неприятной начинкой. «Думаю, еще нет», — предположил Арциулов. «Впрочем, поглядим». Над забором действительно мелькал белый платок, привязанный к острию штыка. Затем калитка несмело отворилась, и во двор вошел молодой парень в сером полушубке. «Господа», — поразилась Берг, — «это же мой знакомый чекист». «Желаете лично вести переговоры?» — усмехнулся капитан. И тут же скомандовал. «Все отойдите от окон. Разговаривать буду я». Парень постоял у ворот, затем, убедившись, что платок на штыке был понят правильно, осмелел и подошел под самые окна. «Эй, в доме!» — крикнул он. «Покажитесь, стрелять не будем!» Арцулов подошел к окну, стал так, чтобы не искушать судьбу, поближе к стене. «Говорите». Парень покрутил головой, наверное, пытаясь увидеть того, кто ему ответил. Затем поправил черную мохнатую шапку. Лицо его внезапно стало суровым. «Значит так, Контра, от имени власти и пролетариата предлагаю сдаться. Всем сохраним жизнь, а кто лично не участвовал в войне, будет отпущен на свободу». «Это все?» — поинтересовался Арцулов. «Че, мало?» — возмутился парень. «А нет, так руководствуясь революционной законностью, чердынь Калуга. Слышите, беляки, всем жизнь будет». «И мне?» — поневоле заинтересовался Ростислав. «А ты кто таков будешь?» «Капитан Арцулов». «А ты покажись, Арцулов», — помолчав секунду, предложил парень. «Не надо, Ростислав Александрович», — быстро прогрела Берг. Но капитан улыбнулся и встал так, чтобы его увидели снизу. Глаза парня сузились, он тоже улыбнулся и ощерил зубы. «Я тебя запомнил, Арцулов. Сдашься? Ой, повезет тебе. Я большевистского слова не ломаю. А иначе лично заколю гада». «У вас все?» Ростислав понял, что вопрос исчерпан. «Можете уходить, через минуту будем стрелять». «Бывай, Контра». «До скорого», — бросил парень и повернулся, чтобы уходить. Внезапно Берг подбежал к окну и, прежде чем капитан успел ее остановить, крикнула: «Степан, спасибо за кошку, я ее выпустила, если что». Договорить она не успела. Арцулова оттащил ее от окна. Парень дернулся, быстро оглянулся, но, никого не увидев в окне, растерянно потоптался, а затем быстро зашагал к калитке. «Вы что, Наталья Федоровна?» Арцулов никак не мог успокоиться. «Да здесь же 30 саженей нет. Вас же за милую душу могли уложить». «А вы сами», — возмутилась девушка. «Я, по крайней мере, с этим чекистом знакома». «Нашли знакомого», — буркнул капитан. «А вы знаете, этот молодой человек забавен», — чуть подумал, ответила Берг. «Если бы он не был комиссаром, я бы сказал, что он очень мил. И, кроме того, он присмотрит за кошкой. Она же может пропасть, если мы...» «Вот именно, если мы», — припечатал Арцулов. «Полно, полно», — вмешался Семирадский. «Этот папуас и вправду не дурен. Если его почистить, научить пользоваться зубной щеткой...» Впрочем, профессор не успел изложить полный план перевоспитания папуаса. Послышались шаги, и в комнату убежал Семен Богораз. Молодой ученый был весь в пыли и цементной крошке. Даже в волосах белели кусочки штукатурки. «Семен Аскольдович, да что с вами?» Семирадский всплеснул руками, наблюдая надежду российской науки в подобном виде. Вместо ответа Богораз закашлялся, махнул рукой и, не выдержав, присел прямо на пол. «Ужасно, господа! Не выношу физической работы! У меня бронхит, а там столько пыли! Я не говорю уже о сырости!» «Нашли?» — самым невежливым образом прервал эти излияния Ростислав, единственный из всех понимавший, в чем дело. «Не знаю, там какая-то дыра. Господин полковник пытается сейчас ее расширить». «О чем вы, Семен?» — обомлила Берг. «В подвале может быть подземный ход», — быстро пояснил Арцулов. «Наша помощь нужна?» «Нет, спасибо», — помотал головой Богораз. «У меня, конечно, бронхит, и вообще это не занятие для ученого. Скажите, сколько у нас еще времени? Я пришел узнать». Все переглянулись. Профессор выглянул в окно, сообщив, что особого движения незаметно. «Надо спешить», — решил Арцулов. «Вот что, господин профессор, Наталья Федоровна, оденьтесь и идите в подвал. Как только пробьете вход, зовите нас с поручиком». «Ни за что, батенька», — возмутился Семирадский. «За кого вы меня принимаете? И вообще у меня наше главное оружие». «Мы справимся сами, Глеб Иннокентич», — успокоил его Арцулов. «Спускайтесь вниз, прошу вас». «Они обходят дом», — послышался голос Казимбека. Капитан выглянул в окно. Вдоль улицы выстраивалась цепь солдат в сером с винтовками наперевес. «Вниз!» — скомандовал Арцулов, и в ту же секунду послышался звон бьющихся стекол. Первые пули влетели в комнату. Капитан пригнулся и бросился к пулемету. «Казимбек, вы живы?» «Жив!» — донеслось из соседней комнаты. «Господин капитан, эти краснопузы стоят как на параде!» Ростислав оглянулся, в комнате никого не было. Он облегченно вздохнул и нажал гашетку.